Глава 8. Астерия в Чурильо. Капитан Алонсо де Контрерас, сложив ладони ковшиком, зачерпнул воды из фонтана. Потом, утерев буйные усы рукавом калета, взглянул туда, где над оконечностью бухты восходил к низким облакам курящийся над кратером Везувия дымок. Капитан с наслаждением вдохнул солоноватый свежий воздух гавани, где рядом с двумя папскими галерами и круглым французским парусником ошвартовался и его готовый к выходу фрегат. Диего Алатриста тоже утолил жажду, и вслед за тем оба двинулись дальше, к внушительным черным башням Кастиль-Нуова. Полуденное солнце и задувавший с моря бриз уже успели высушить у них под ногами лужи крови на каменных плитах пирса. Туда на рассвете вывели 8 связанных морисков-корсаров с галер, захваченных 5 назад у мыса Колумнас, и там же изрубили их в куски. «Чертовски не хочется покидать Неаполь», — вздохнул Контрерас. «Пантеллария слишком мала, на Сицилии вице-король дохнуть не дает. Только здесь я чувствую себя свободным и даже как будто молодею. Нет, правда. Этот город любого встряхнет, как по-твоему?»
«Да, конечно. А впрочем, тряси не тряси, прожитого не стряхнуть».
«Ха-ха! Верно, клянусь 5 язвами Господа нашего. Твоя правда. Годы летят, как на почтовых. Кстати, о почте. Я только что получил письмо от Лопе де Веги. Наш с тобой крестник Лапита к концу лета должен быть в Неаполе. Несчастный малый, а? И бедняжка Лаурита. Всего 1/2 довелось им миловаться. Проклятая горячка свела ее в могилу. Нет, но в самом деле, как время мчится. Кажется, только вчера устраивали мы ее дядюшке кошачий концерт, а уж целый год минул».
Алатриста рассеянно кивнул, не сводя глаз с бурых кровяных потеков, тянувшихся от мола до здания таможни на углу улицы Адуана. Те, из чьих тел вытекла эта кровь, сначала сошли на берег вместе с остальными алжирскими корсарами, общим числом 27. Все они были мориски, и пока не попались, долго разбойничали у берегов Калабрии и Сицилии, где однажды, захватив среди прочих неаполитанский корабль, шедший, естественно, под испанским флагом, вырезали поголовно весь экипаж, от капитана до юнги. Вдовы и сироты погибших собрались на пирсе вместе с довольно многочисленной толпой местных жителей, как обычно, явившихся встречать галеры. И при виде пленных общая ярость достигла такого неистовства, что после краткого совещания с епископом вице-король принял следующее решение: те, кто пожелает умереть по-христиански, будут человеколюбиво и достойно повешены через 3. Но тех, кто откажется примириться и обратиться в истинную веру, отдадут на растерзание толпе, громкими криками требующие свершить правосудие на месте и немедленно. 8 морисков, все были уроженцами арагонского местечка Вильяфеличе, заявили встречавшим их клирикам, что прибудут и в смертный час верны Магомету. После чего первыми на них с камнями и палками набросились уличные и припортовые мальчишки. Изуродованные останки корсаров, сперва вывешенные на фонарях пристани и на башне Сан-Висенте, были затем под неистовое ликование народа сожжены на другом причале, в Маринелле. «Готовится новое вторжение в Левант», — сказал Контрерас, будто выдавая военную тайну. «Я это знаю потому, что у меня затребовали моего штурмана Гаргоса, а еще потому, что несколько дней кряду штудируют мою знаменитую всеобщую лоцию, где все подходы к побережьям разобраны буквально по косточкам. С одной стороны лестно, с другой бесит. Уж сколько лет прошло, как принц Филиберта попросил разрешения скопировать мой труд, а отдать все никак не удосужится. А назад потребуешь, так эти кровососы в черном бархате начинают вала вертеть, финтить и отнекиваться, дьявол бы их забрал, тараканов». «Галеры пойдут или галеоны?» — осведомился Алатриста. Контрерас с тяжким вздохом, указав на неодолимость сил, лишивших его лоции, ответил: «Галеры. Наши и орденские, насколько я понял. И мулатка будет в их числе. Так что открываем новую морскую кампанию. Долгую? Не очень. 1 или 2. Может, до самого Константинополя дойдем. Тамошние проливы, насколько я знаю, твоей милости хорошо знакомы». В ответ на широкую улыбку друга Алатриста скорчил гримасу. Меж тем оба уже оставили позади пристани, входили на эспланаду между улицей Адуана и мощными стенами Кастиль-Нуова. В последний раз Алатриста был у Дарданелл в 613 году, когда на траверзе мыса Троя турки взяли его галеру, завалив ее трупами чуть не до самых мачт, а сам он, тяжело раненый в ногу, вместе с другими выжившими, был освобожден, когда турецкий парусник, в свою очередь, нарвался на испанцев и попал в плен.
«А кто еще идет, знаешь?»
С этими словами он притронулся рукой к полю шляпы, приветствуя знакомых, трех аркебузиров и мушкетера, стоявших на валу форта. Контрерас сделал то же.
«Мачин де Гарастиола рассказал мне, что намереваются отправить три наших галеры и две мальтийских. Мачин со своими бискайцами тоже отряжен, потому и знает подробности.
Они уже дошли до эспланады, по которой в сторону площади перед дворцом Сантьяго де лос Эспаньолес еще катили кареты. Рысили верховые и шагали пешие. Народ возвращался оттуда, где сожгли морисков, очень оживленно обсуждая перипетии расправы. Десяток мальчишек промаршировал мимо, полоща в воздухе окровавленную и рваную челму, сдетую на манер знамени на палку от метлы. «Мулатку усилят», — продолжал Контрерас. «Думаю, придадут вам Фернандо Лабахаса с 20 аркебузирами из вашей роты. Служат давно. Все народ закалены, обстреляны».
Алатристе, которому эти слова явно пришлись по нраву, кивнул.
Прапорщик Лабахас из роты капитана Арменты де Медрана был человек умелый и храбрый, досконально знал все галерные тонкости. Что же касается капитана Мачина де Гарастиола, то его рота целиком состояла из уроженцев Бискайи, славившихся неукротимой свирепостью и отвагой в бою. Все это означало, что дело затевается серьезное.
«Мне подходит», — сказал Алатристе.
«И парня возьмешь?»
«Скорее всего».
Контрерас дернул левым усом и с печалью в голосе сказал: «Все бы на свете я отдал, чтобы с вами отправиться. Тоскую, знаешь ли, друг мой, по былым временам, давним и славным, когда турки боялись нас как чумы, когда мы ходили по колено в серебре. Господь свидетель, все на свете, включая Пантеларию и даже комедию, куда вставил меня лоб, и я отдал бы, чтобы мне вновь стало 30. Эх, где оно? Невозвратное золотое времечко великого Асуны».
При упоминании несчастного герцога оба приятеля нахмурились, примолкли и уже не размыкали уста, пока не дошли до улицы Карнисерас, за которой начинались сады, примыкавшие ко дворцу вице-короля.
Под началом герцога Асуны, дона Педро Тельеса Херона, Алатристе воевал во Фландрии, в ту пору, когда осаждали Остенде. Позднее, уже в царствовании Филиппа III, герцог, сделавшийся вице-королем Сицилии и Неаполя, стал грозой морей, омывающих Италию и Левант, наводил ужас на турок, венецианцев и берберов. Наделенный нравом беспокойным, сумасбродным и взбалмошным, он, однако, проявил себя дельным и рачительным правителем и взысканным милостями фортуны военачальником, неизменно добивавшимся успеха во всех своих бесчисленных начинаниях. Был жаден до славы и добычи, которую, впрочем, едва заполучив, буквально расшвыривал направо и налево. Умел окружить себя самыми лучшими солдатами и мореходами, снискал богатство многим при дворе, включая и его величество. Однако, подобно тому, как всегда это бывает, испокон веку повелось, слишком уж стремительно взошла, слишком ослепительно сияла его звезда. Это не могло не породить зависть и злобу. А уж за ними, после кончины покровительствовавшего ему короля, естественным порядком пришли опала, падение и тюрьма. Отданный под суд, который тянулся нескончаемо долго, великий герцог Асуна, отказывавшийся защищать себя, ибо, по его мнению, лучшими свидетельствами его невиновности были его громкие дела, удрученный несправедливостью, сломленный недугами, окончил свои дни в темнице под громкие рукоплескания всех ненавистников нашей Испании, и в первую очередь турков, венецианцев и савойцев, которых громил в ту пору, когда черные флаги с его герцогским гербом победоносно реяли над всем Средиземноморьем. Последние слова дона Педро были: «Служи я царю небесному столь же ревностно, как земным владыкам, мог бы почесть себя добрым христианином».
Ближайший его друг, дон Франсиско де Кеведо, чье знакомство с Диего Алатристе началось как раз в Неаполе, один из немногих, кто и в час падения и несчастья сохранил верность Асуне, почил память покойного несколькими сонетами, едва ли не лучшими из всех, что когда-либо выходили из-под его пера. «О Суна! О потеря для державы, заставившей фортуну подчиниться! В Испании снискал он смерть в темнице, и подвиг — не помеха для расправы». Так начинается один.
а другой доходчивее иного исторического трактата рассказывает, как именно мелочная отчизна Дона Педро Херона воздала ему должное, как расплатилась со своим великим сыном неправедным приговором и тюрьмой, где тому и суждено было окончить дни. «Да, кстати», — спохватился Контрерос, — «совсем забыл, есть кое-какие сведения о твоем юном спутнике». Латристо, остановившись, удивленно спросил. «Об Иньиго? О нем самом, только, боюсь, они тебя не порадуют». И с этими словами Контрерос ввел Латристо в курс дела. Мир вообще тесен, а уж в Неаполе особенно. Его знакомцу из числа блюстителей законности и правопорядка довелось допрашивать по совсем другому делу одного сукиного сына, промышлявшего в квартале Чурильо. Тот обнаружил склонность отнюдь не к запорам, а скорее к поносам, то есть запираться не стал, а понес без передышки на всех и вся. И донес, в частности, что некий шулер, на котором и вовсе пробы негде ставить, флорентиец родом, завсегдатай тех же злачных мест, подрядил нескольких головорезов, якобы поручив им взыскать натурой, то бишь пролитой кровью, пропоротой плотью, карточный должок, так и не отданный двумя молодыми испанскими солдатами, проигравшимися в притоне на площади Ольма. Удалось установить, что один из них проживает в испанском квартале в остерии Анны де Осорио. «Ты совершенно уверен, капитан, что речь об Иньиго?» «Я совершенно уверен, капитан, лишь в том, что в один прекрасный день лицом к лицу встречусь с Создателем. Словесный портрет и адрес, однако, подходят твоему парнишке, как перчатка на руку».
Помрачневший Латристо провел двумя пальцами по усам, бессознательным движением опустил руку на эфес. «Ты сказал, он тоже бродит по Чурильо?»
«Да, по всему выходит, шулер регулярно наведывается в тамошние бордели, тоску разгоняет».
«А имя-то его твой подопечный вызнал?»
«Некий Калапьетро! Джакомо Калапьетро, жулик и плут, каких мало».
Дальше шли молча. Латристо хмурил брови под полем шляпы, затенявшие его ледяные зеленоватые глаза. Сделав несколько шагов, Контрерос, искоса оглядев спутника, вдруг расхохотался.
«Не поверишь, дружище, до чего жалко, что вечером, как только ветер установится, надо сниматься с якоря. Или я совсем тебя не знаю, или в Чурильо на днях будет совсем не скучно».
Не скучно было и в нашей комнате под вечер. Я был совсем готов отправиться на гулянку, когда отворилась дверь и вошел капитан Латристо, неся под мышкой ковригу хлеба, а в руке — оплетенную бутылку вина. Я давно уже научился угадывать, если не мысли его, то настроение, и по одному тому, как он швырнул на кровать шляпу и рванул пряжку, отстегивая шпагу, понял, что по дороге какая-то муха его укусила, причем больно.
«Уходишь?» — спросил он, увидев меня при полном параде.
Я и в самом деле принарядился. Солдатская рубашка с отложным волонским воротником, тонкого сукна калет поверх зеленого бархатного камзола, купленного на распродаже имущества, оставшегося после гибели на Лампедузе прапорщика Муэлоса, штаны пузырями, чулки, башмаки с серебряными пряжками, шляпа с зеленой лентой. Я отвечал в том смысле, что да, мол, собираюсь. Хайме Кареас будет ждать меня в Астерии на Виа Спиранчелья, а посвящать Латристо в прочие подробности предстоящего нам веселья не стал. Оттуда мы намеревались отправиться в игорный дом на улицу Мардонес, где всегда шел отчаянный картеж, а окончить ночь жареным каплуном, вишневым тортом и хорошим вином в заведении у португалки, где играла музыка и публика плясала павану и канарио.
«А тут что?» — при виде того, как я прячу свой кошелек в фольтрикеру, спросил капитан.
«Деньги», — отозвался я сухо.
«И много ли припас на вечерок? Много ли мало — это мое дело?»
Он подбоченился и долго смотрел на меня, словно переваривая мою дерзость. Сказать по правде, наши денежные дела были не очень хороши. Капитановых средств в обрез хватало, чтобы платить за жилье да помогать новобранцу Гуриата, еще ни разу не получившему жалования. У Мавра, кроме серег, иного серебра не было. Впрочем, он имел право на койку в казарме и довольствие, именуемое котловым. Что касается моих капиталов, состоянием коих Латристо никогда не интересовался, то гулянки выдоили меня почти досуха, и я понимал, что если в самое ближайшее время не сорву куш в игре, останусь вообще ни с чем.
«А то, что тебя могут приколоть на углу, тоже твое дело?»
Я как раз в этот миг протянул руку за шпагой и кинжалом, и рука моя так и застыла в воздухе. Слишком много лет провел я рядом с Латристо, чтобы не различать оттенки его интонаций.
«Насчет приколоть, капитан, это вы вообще или имеете в виду что-либо определенное?» Он ответил не сразу. Откупорил бутылку, на три пальца наполнил стакан вином, отпил немного, поглядел на свет, проверяя, не подсунул ли кабачок чего-нибудь непотребного. Убедился, что не подсунул, и снова сделал глоток. «Человеку можно выпустить кишки за то и за это, и возразить тут будет нечего. Но отдавать жизнь за неуплаченный карточный долг стыдно», — он говорил спокойно и с расстановкой, поглядывая на вино в стакане. А когда я попытался возразить, поднял руку, заграждая мне уста, и докончил. «Это недостойно порядочного человека и солдата. У меня нет долгов, а вот мне сказали, есть». «Тот, кто вам это сказал, — воскликнул я вне себя, — лжет, как Иуда». «Тогда в чем дело? О каком деле вы толкуете, капитан? Расскажи-ка. За что тебя хотят убить?» Мое удивление, проступившее, судя по всему, на поверхность, было самым, что ни на есть, неподдельным. «Меня кто?» «Некий Джакомо Калапьетро, родом из Флоренции, а по роду занятий шулер. Часто бывает в Чарильо и на площади Ольма. Сейчас он подрядил убийц, по твою душу». Я в растерянности прошелся по комнате. Вдруг почувствовал, как от такой неожиданной новости меня будто обдало жаром. «Это не долг», — произнес наконец. «У меня долгов нет и никогда не было». «А что же тогда, объяснись», — повторил он. И я в немногих словах объяснил, что мы с Хайме Кареасом в самый разгар игры пообломали шулеру рога, заметив мухлёж, забрали наш мнимый проигрыш и ушли. «Я ведь не ребенок, капитан». Он оглядел меня сверху донизу. От моего рассказа ситуация, похоже, не сделалась в его глазах более отрадной. Мой бывший хозяин не был, как известно, врагом бутылки, но никто и никогда не видел его за картами. Он презирал тех, кто доверяет слепому случаю деньги, за которые человеку его ремесла приходится отнимать чужую жизнь, ставя при этом на кон собственную. Не ребенок, но еще и не взрослый, насколько я вижу. Я взбесился в очередной раз. «Не каждый может произнести такое, и не от каждого я это стерплю. Я могу». И с этими словами обратил ко мне взгляд, где тепла было примерно столько же, сколько в промерзшей фламандской земле, похрустывавшей когда-то под нашими сапогами. И после свинцово-тяжкой паузы добавил: «От меня стерпишь». Это была не ответная реплика, а приказ. В поисках достойной отповеди и стараясь не уронить себя, я взглянул на свое оружие, будто взывая к нему. Как и шпага самого Латриста, и лезвие, и чашки, и кольца были в царапинах и вмятинах от чужих клинков. Да и на шкуре у меня тоже имелось сколько-то рубцов. Поменьше, конечно, чем у капитана, но все же. «Я убил нескольких человек», — хотел добавить я, но сдержался. Причем не сам. Стыд удержал меня, заставил осечься на полуслове. Это прозвучало бы типичнейшим кабацким бахвальством. «Ты один, что ли, такой?» От встопорщившей ус насмешливо-пренебрежительной гримасы Алатриста меня в очередной раз взорвало. «Я солдат!» «Я солдат», — говорит про себя любой прощелыга. По тавернам, веселым домам и прочим притонам их, как клопов недавленных. Его слова возмутили меня чуть не до слез. Потому что были, во-первых, несправедливы, а во-вторых, жестоки. Человек, произнесший их, видел меня и у мадридского приюта духов, и на Руйтерской мельнице, и в Тархейдене, и на борту Никлас Бергена, и еще в 20 местах. «Вашей ли милости не знать, что я не из этих?» — пробурчал я. Он склонил голову на бок и уставился в пол, словно раздумывая, не слишком ли далеко зашел. Затем резко поднес стакан ко рту, хлебнул и произнес: «Человек, не замечающий своего сходства с другими, рискует впасть в заблуждение. Ты еще не тот, кем представляешь себя. Не тот, кем должен стать». Это высказывание меня окончательно добило. В полном расстройстве чувств я повернулся к нему спиной, опоясался ремнем со шпагой и кинжалом, нахлобучил шляпу и двинулся к двери. «Не тот, каким бы я хотел тебя видеть», — неумолимо договорил капитан. «И не тот, кто понравился бы твоему отцу». Я замер на пороге. И внезапно, по неведомой причине, почувствовал себя выше Алатриста, да и вообще всего и вся. «Мой отец!» — эхом откликнулся я и, обернувшись, показал на бутылку, украшавшую стол. «Мой отец, по крайней мере, умер вовремя, и избавил меня от удовольствия видеть, как он спьяну ловит лисиц за уши, а волков за хвост. Капитан сделал ко мне шаг, один-единственный. И лицо у него при этом было ой-ой, с таким лицом идут убивать. Я ждал его, не дрогнув, не отводя глаз. Но он остался стоять, где стоял, и только смотрел на меня, очень пристально. Тогда я повернулся, вышел и медленно притворил за собой дверь. А утром, пока он был в карауле на Кастельнуово, прихватил свои пожитки и перебрался в казарму на Монте-Кальварио. От дона Франсиско де Кеведо, дону Диего Латриста и Тенорио, рота капитана Арменте де Медрана, неаполитанская бригада королевской пехоты. «Дорожайший друг, я по-прежнему пребываю при дворе, продолжая пользоваться благоволением вельмож и сочувственным вниманием дам. Меж тем, как время проходит, хоть и неумолимо, но, к сожалению, не бесследно, и мне с каждым днем все труднее становится ковылять и шкандыбать на больных моих ногах. Огорчительно и то, что генеральным инквизитором назначен все же кардинал Сапата, которому мой старинный недруг Падре Пинедо давно уже наплел в уши о необходимости включить мои творения в индекс запрещенных книг. Надеюсь, Господь не попустит. Наш государь, как и прежде, в добром здравии и совершенствуется в благородном искусстве охоты и на красного зверя, и на прекрасную половину рода человеческого, ибо вам ли не знать, что в преследовании дичи он не ведает приличий и стреляет куропаток столь же рьяно, как строит куры, сообразно своему цветущему возрасту. Меж тем, как граф-герцог с каждой новой эскападой нашего новоявленного нимврода обретает все большее могущество, так что все происходит ко всеобщему удовольствию. Однако солнце греет своими лучами не только венценосцев, но и простых смертных. Моя престарелая тетушка Маргарита собралась переселиться в лучший мир, и я буду крайне обескуражен, если по духовной не отжалеет мне, сотворив благо, известную талику своего состояния, могущую поправить плачевное состояние моего. Во всем прочем, после январского банкротства не происходило никаких значительных событий. И государственная казна, как и раньше, в надежных и загребущих руках прежних достойных личностей, если не считать понятных их генуэзских и португальско-иудейских собратьев, коим наш граф-герцог испытывает непостижимо пылкую привязанность, так что впору кричать не «мавры высадились», а «банкиры присоседились». Но покуда с завидной регулярностью галеоны привозят нам в трюмах злато, серебро из Индии, в Испании все идет по раз и навсегда заведенному порядку. Неси-ка мне, голубчик, венца, тунца да куриного птенца. Всем горюшка мало, никому дела нет. О фламандских перипетиях ничего сообщать не стану, ибо вы, пребывая в Неаполе среди соратников по бранному ремеслу, располагаете необходимыми сведениями. Ограничусь тем лишь, что скажу, каталанцы, как и прежде, не желают давать королю денег на войну, носясь со своими старинными правами и привилегиями, как некто списанный торбой, и иные провидят в этом упорстве дурной знак, ибо в преддверии новой войны, которая ныне стараниями Ришелье и обитателей Лувра представляется совершенно неизбежной, французы постараются плеснуть маслица в огонь наших междоусобных расприй, поскольку давно и не мной замечено, куда дьявол не дотянется когтем, туда хвост просунет. Относительно же ваших, любезный друг, передвижений в пространстве, столь обильным виноградниками и плодами их, то я всякий раз, услышав хоть самое малейшее известие оттуда, с удовольствием даю волю своему воображению, представляя, как вы рубите головы туркам. Пусть же достанутся атаманам сталь и свинец вам, лавры и добыча, а мне повод лишний раз выпить за ваше здоровье. Памятуя, что книги обладают свойством утешать в скорбях и утешать душевные бури, посылаю вам для отдохновения посреди бранных трудов ваших экземпляр моих сновидений, на коих едва успела высохнуть типографская краска, ибо они сию минуту были припровождены мне из Барселоны печатником Саперой. Вы можете без опаски дать их для прочтения нашему юному Патроклу, поскольку они, если верить мнению цензора фрая Томаса Рокки, не содержат в себе ничего противоречащего установлениям святой нашей католической веры и не идут вразрез с нормами добропорядочности, каковое заключение, надеюсь, повеселит вас не меньше, чем порадовало меня. От души уповаю, что Иньиго под вашей защитой пребывает здрав и невредим, вашим советам следуя благоразумен и покорствуя вашей власти порядлив. Обнимите его за меня. И передайте, что если не переменится благоприятный ветер, дующий в паруса нашей с ним затеи вступление юного героя в корпус королевских курьеров, можно будет считать делом решенным. И состоится оно немедленно по отбытии необходимого срока службы в рядах королевской пехоты. Порекомендуйте ему не оставлять в небрежении, помимо моих писаний, также и творения Тацита, Гомера и Вергилия. Ибо если даже он превзойдет воинской доблестью самого Марса, на крутых тропах мира сего перо иной раз оказывается надежнее меча. Есть у нас и еще кое-какие новости, но они из разряда тех, что не следует доверять бумаге. Однако же все идет своим чередом и как должно, и Господь презрит на нас, и мы процветаем. Скажу лишь, что востребован оказался опыт, обретенный мною в итальянских делах при великом и талико оплаканном герцоге Асуне. Впрочем, дело это столь деликатное, что требует большой сдержанности в изложении. Тем паче, что находится лишь в самой начальной стадии. Кроме того, ходят слухи, будто старинный и опасный приятель ваш, переданный вами в руки правосудия, не был, вопреки утверждениям, умерщвлен в тюрьме, но обменял свою жизнь, говорю с осторожностью, ибо подтверждений этому нет, на важные сведения, затрагивающие интересы короны. Мне неизвестно, в каком состоянии дело сейчас, но заклинаю вас, любезный капитан, на улице почаще оглядываться через плечо, дабы столь памятный вам свист не застал вас, Боже избави, врасплох. Мне есть что еще рассказать вам, но я, пожалуй, отложу до следующего письма. А это завершаю поклоном от Каридат Непрухи, в чье заведение время от времени захаживаю, чтобы почтить ваше отсутствие кое-чем из кушаний, столь искусно приготовляемых хозяйкой, да запить горечь разлуки кувшином Сан-Мартин де Вальде-Иглесиас. Каридат, по-прежнему радующая глаз красотой и статью, предана вам, любезный капитан, душой до самой глубины ее и телом со всеми потрохами. Шлют вам привет и ее завсегдатаи, преподобный Перес, лиценциат Кальсонес, аптекарь Фадрики и Хуан Вигонь, недавно ставший дедом. Мартин Салдания, который почти год колебался, отправиться ли ему в селение праведных или еще побыть с нами, наконец залечил рану, нанесенную вами на Растро, и как ни в чем не бывало разгуливает по Мадриду со своим жезлом лейтенанта Альгуасилов. Графа де Гуальдамедина я время от времени видаю во дворце, но о вас он, говорит, избегает. Передают, наверное, что он отправится послом в Англию или во Францию. Будьте осторожны, дорогой капитан, будьте осмотрительны, да присматривайтесь за мальчуганом, дабы смог он наслаждаться долгой и благополучной жизнью. От всей души крепко и дружески обнимаю вас, ваш неизменно, Франсиско де Кеведо. Ближе к вечеру Чорильо, как всегда, оживился. Диего Алатристо пересекал изогнутую луком маленькую площадь, разглядывая посетителей таверн в изобилии, расположенных вокруг того знаменитого заведения, по имени которого назывался и весь квартал. Слово «Чорильо», навевавшее на капитана столько воспоминаний, было переиначенным на испанский лад названием «Остерии Серильо», примостившийся под бочком у церкви Санта-Мария-Ла-Нуэва и еще с прошлого века снискавший себе славу хорошим вином, отличной кухней и веселыми завсегдатаями. С легендарных времен битвы при Павии и разграбления Рима облюбовали его себе служивые и те, кто еще только собирался вступить в службу, или, по крайней мере, громогласно об этом заявлял. И среди этой публики в изрядном количестве представлены были разнообразные плуты, проходимцы и пройдохи, вкупе с многообразным племенем фанфаронов, так что само название Остерии сделалось нарицательным. Чорильеро в Неаполе, да и не только там, называли испанского солдата или того, кто тщился выдать себя за такового, стремясь костьми не за державу лечь, но в игральном стаканчике потрясти, живот не на алтарь отечества положить, но набить потуже, кто картечи, предпочитая картеж, пики видал лишь в колоде, а не в боевом строю, а прокинуть норовил не турка, но чарку, кто не лютеранам лютость свою выказывал, а каплунам да колбасам, кто не глотки еретикам резал, а глотки без счета пропускал, и хоть до дна бывала им испита чаша, но не испытаний. Алатристо, не задерживаясь, кивнул нескольким знакомым. День был погожий и теплый, но поверх калета капитан надел короткий суконный плащ неопределенного цвета, призванный скрыть заткнутый сзади за пояс пистолет. В этот час и с учетом его намерений предосторожность была не лишней. Хотя пистолет в сущности смотрелся бы здесь совершенно уместно и никак не выглядел бы лишним на фоне зверских рож, уже замелькавших на площади. До захода солнца оставалось еще часа два, и в это время как раз подтягивалась сюда ежедневно всякая шваль. Удальцы-сутенеры, завсегдатые муниципальной тюрьмы Викария или военные Сантьяго, которые утро имели обыкновение проводить на паперти Санта-Мария-Ла-Нуэва, разглядывая женщин, идущих к мессе, а вечер и ночь на недосягаемой для властей территории харчевины кабаков, где обсуждали условия набора и вербовки, и где, давая высунуться капитан-генералу, живущему в душе каждого испанца, рассуждали о стратегии и тактике, объясняли, почему должна была быть выиграна такая битва и начисто продута такая. Почти все они были земляками Алатристы, с полком или в поисках лучшей доли попавшими в Неаполь, причем перемена места весьма благотворно влияла на древность рода. И те, кто на родине так и оставался бы, по примеру пращуров, сапожником, здесь оказывался чуть что не грандом, в точности как их соотечественницы легкого поведения, которые, обретая здесь самое, что ни на есть благородное происхождение, откликались исключительно на Мендосу или Гусман. Так что, следуя этому примеру, даже их итальянские товарки требовали, чтобы к ним обращались не иначе, как «синьора». Благодаря всему этому и привилось в итальянском языке словечко «спаньолата», коим обозначали безудержную страсть к спесивому бахвальству и фанфаронству. В Кордове, да и в Севилье, у меня имения были, пращуры мои надели, всей Кастилией владели. Не было здесь недостатка и в уроженцах сего благословенного края, равно как и в жителях Сицилии, Сардинии и прочих итальянских областей. Одни срезали кошельки, другие чеканили фальшивую монету, третьи вели нечистую игру, в изобилии представлены были грабители, дезертиры, мошенники, и весь этот сброд кишмя кишел в Манеподио и оглашал своды его божбой, богохульствами и бранью. Славное имя Чурильо в Неаполе для понимающих людей означало то же, что Потро в Кордобе, Ла Сапиенца в Риме или Риальто в Венеции. Миновав сие почтенное место и оставив позади Астерию, Алатристо свернул за угол и стал подниматься по ступенчатой улочке с Колоннес де ла Пьяцетта, крутой и столь узкой, что двоим мужчинам при шпагах нипочем было бы на ней не разминуться. Из полуоткрытых дверей харчевен, откуда долетали разноязыки гомоны, пьяные песни, несло винной кислятиной, мочой и еще какой-то дрянью. И когда капитан, добравшись почти что до самого верху, сделал шаг в сторону, чтобы не вступить ногой во что не надо, он невольно загородил путь двоим солдатам, попавшимся навстречу. Оба одеты были на испанский манер, но безо всяких роскошеств. Шляпы, шпаги, сапоги. «Смотри, куда прешь, раззява, чтоб тебе провалиться!» По-испански же и весьма неприветливо буркнул один, намереваясь тотчас проследовать дальше. Алатристо медленно, с задумчивым видом, провел двумя пальцами по усам. Оба встречных были, без сомнения, люди военные. Тот, кто нагрубил ему, приземистый и смуглый, говорил с галисийским акцентом. Перчатки его стоили немало, а калет был хоть и скромен, но изысканного кроя и хорошего сукна. Второй, высокий и сухопарый, имел вид меланхолический. Оба носили на не очень чисто выбритых лицах усы, а на голове шляпы с перьями. «Провалиться?» — с удовольствием, — ответствовал Алатристо очень учтиво. «Но только вместе с вами, если, конечно, вы уделите мне время». Оба остановились. «Вместе с нами? Это еще зачем?» — резко и сухо бросил первый. Алатристо пожал плечами, всем видом своим показывая, что ответ, подразумевающийся как бы сам собой, дан, и другого не будет. Репутация, черт ее дери, куда ж денешься? Как зачем? Обсудить некоторые фехтовальные тонкости. Ну там, парад, репост, терцию и прочее, сами знаете. Произнося все это, он видел, что оба встреченных разглядывают его, и от их внимания наверняка не укрылись ни длинная талецкая шпага на бедре, ни эфес кинжала, выглядывающий сбоку, рука его словно бы по рассеянности легла на него, ни шрамы на физиономии. Закрытый плащом пистолет они видеть не могли, но от этого он не переставал оттягивать пояс сзади. Алатристо вздохнул. Эта встреча была не предусмотрена. Однако, куда ж денешься? Ничего не попишешь. Что касается пистолета, надо надеяться, что можно будет обойтись без него. Будучи из тех, кому по душе больше ошарашивать, нежели ошарашенным быть, он прихватил его для другого случая.
«Мой друг не в духе», — примирительно проговорил высокий солдат. «Вышла у нас тут одна неприятность».
«Что там вошло, что вышло, никого не касается», — огрызнулся приземистый.
«Глубоко сожалею, но должен заметить вам, сударь», — невозмутимо сказал Алатристе, «что если не перемените тон, неприятностей станет две. И не тут, а здесь».
«Послеживайте за языком, ваша милость», — без запинки отозвался высокий, «и не обольщайтесь тем, как одет мой спутник. Узнаете, как его зовут, обомлеете».
Алатристе, который не спускал глаз с приземистого, снова дернул плечом.
«Чтобы впредь не было конфуза, одевайтесь сообразно званию и зовитесь сообразно одежде».
Те двое переглянулись, как бы в нерешительности, и Алатристе на несколько дюймов отодвинул руку от кинжала. Он уже убедился, что оба ведут себя как порядочные люди. Не похожи на тех, кто выскакивает из-за угла или убивает в спину.
Да и на тех, кто выстраивается в очередь к полковому казначею, чтобы в выплатной день получить свои 4 искуда жалования, тоже. Под солдатской одеждой скрывались люди непростые. Чисто мыты, гладко бриты, неразвязны. По всему, судя, состоят в свите или при особе какого-нибудь вельможи или генерала. Отпрыски хороших фамилий, решившие для придания себе дополнительного блеска послужить несколько в армии. И во Фландрии, и здесь, в Италии, таких полно. Интересно бы знать, что за неприятность так испортила настроение этому коротышке-крепышу. Женщина, надо думать, или карта не пошла. А впрочем, что бы там ни было, значения не имеет. Нечего свои досады срывать на других.
«Тем более, что», — добавил он, предлагая достойный выход из положения, — «сейчас я тороплюсь по весьма срочному делу».
Высокого эти слова явно обрадовали.
«А нам через 2 часа заступать в караул», — с облегчением сказал он.
По выговору его можно было судить, что и он оттуда, с верхней части полуострова, скорее всего, из Астурии. И сказано было искренне, а не для уверток, достойно. Все могло бы тем и кончиться. Но его низкорослый товарищ не был настроен так мирно. И он взглянул на Алатристе с туповатым упорством терьера, который, упустив лису, кидается на волка. «Времени достаточно!»
Алатристе снова разгладил усы. Сцепиться с одним из них, а то и с обоими, дело не пустяковое и могло выйти ему боком. Он предпочел бы покончить его миром, но это было уже совсем не так просто. Задетая честь всех троих сильно все осложняла. И упрямство маленького стало теперь раздражать его самого.
«Тогда не будем тратить слов», — сказал он решительно.
«Прошу вас учесть, ваша милость», — все так же учтиво заметил высокий, «что я не оставлю своего друга одного. Вам придется драться и со мной. Потом, разумеется. В том случае, если в самом деле хватит разговоров», — перебил приземистый, меряя взглядом Алатристе. «Куда мы пойдем?»
«В Пьедигруту».
Капитан глядел на него пристально. Вот теперь ему на самом деле захотелось всадить этому не в меру задорному петушку 5 стали под ребро. И кровь Христова в том порукой, так оно в скорости и будет. И со вторым тоже задержки не будет. Мелким оптом дешевле. Довольно чикаться. По крайней мере, получит с них за беспокойство.
«Пуэрто-Реаль ближе», — сделал он встречное предложение. «Там в сторонке есть некая полянка. Или, если угодно, лужок, который просто мечтает, чтобы кто-нибудь на него прилег».
Высокий вздохнул, как бы говоря.
«Ничего не поделаешь.
Этому сеньору нужен секундант, чтоб потом не говорили, что нас было 2 на 1».
Губы Алатристе слегка дрогнули в улыбке. «Опять же, ничего не скажешь, резонно. Королевскими эдиктами дуэли в Неаполе были запрещены, а кто этот запрет нарушал, отправлялся либо за решетку, либо на виселицу, если у него не находилось влиятельных заступников. Тем не менее, поединки происходили постоянно, но требовали еще более неукоснительного соблюдения правил, особенно если сходились на них люди из общества. Стало быть, рассудил капитан, надо будет одного вот этого низенького убить, а второго оставить в таком виде, что показался способен рассказать, что все было честь по чести». Впрочем, без секундантов вполне можно приколоть обоих. И, как говорится, поминай, как звали. Если где тебя и видел, то, прости, не помню, кто ты.
Мы уладим этот вопрос по дороге, если вы, сеньоры, соблаговолите обождать минутку. Он показал вверх,
где в самом конце этой улочки был поворот направо. «Мне надо покончить там с одним дельцем». Оба сначала переглянулись, несколько обескураженно, а потом кивнули. Аллатристо совершенно спокойно повернулся к ним спиной. Жизнь давно уже научила его, когда можно это делать, а когда не стоит. И одолел последние несколько ступеней, слыша за спиной шаги двинувшихся следом испанцев. «Спокойные, неторопливые шаги», — отметил он про себя с удовлетворением, лишний раз убедясь, что имеет дело с порядочными людьми. Свернув за угол, прошел под аркой, столь же узкой, как и вся эта улочка, к скудно освещенной таверне. Убедился, что попал именно туда, куда хотел, что шпага и кинжал не запутаются в полах плаща, когда придет им время выскользнуть из ножен. Надвинул шляпу и, не обращая больше внимания на своих невольных спутников, переступил порог. Застегнул крючки кожаного нагрудника, поддетого под плащ. Ощупал пистолет за поясом. Таверна была из самых захудалых. Несколько столов под открытым небом. На земляном полу копошились куры. Посетителей было числом десятка два, видом итальянцы, родом проходимцы последнего разбора. Аллатристо, не привлекая к себе внимания, подошел к хозяину, отозвал его в сторонку, отделил серебряные монеты и спросил, где можно найти Джакомо Калапьетру. И через мгновение уже приближался к столу, за которым в компании двух собутыльников, засаленных до степени накрахмаленности, выпивал одновременно, тасуя колоду, неприятный худосочный субъект с накладкой, прикрывающей плешь, с торчащими, как два свясла, усами. «Не удостоит ли меня, ваша милость, кратким разговором наедине?» Флорентиец, в эту минуту отделявший королей от валетов, один глаз прижмурил, а другим испытующе оглядел новоприбывшего. Затем пожевал губами и, кивнув на своих спутников, недоверчиво ответил. «Нос кондиенте амиамичис», дохнув при этом на капитана смрадным перегаром дешевого, безбожно разбавленного вина из тех, которыми бы, как говорится, не досуг скрашивать, а заборы красить. Аллатристо краем глаза оценил обоих амичи. Итальянцы, без сомнения. Брави, но не очень. Видали мы и не таких. Если даже у обоих под рукой короткие тесаки. У Шулера на поясе тоже висела этакая шпилька, пяди в полторы длиной. Слух прошел, будто вы, сеньор Джакомо, набираете умелых людей для одного деликатного дельца. «Non bisogno nessuno più. Бульочи, мне никого не нужно». Усмешка Аллатристо стала режущей, как осколок стекла. «Я, должно быть, плохо объяснил. Дельце свое вы затеваете против одного моего доброго приятеля». Калапьетро перестал тасовать карты и переглянулся с дружками. Потом повнимательнее вгляделся в лицо капитана. Под нафабренными усами мелькнула улыбка. «А к приятелю этому, юному испанцу», — продолжал, как ни в чем не бывало, Аллатристо, — «коего вы решили заказать, я весьма привязан». При этих словах Калапьетро презрительно расхохотался. «Пошел-ка ты!» И вслед затем, метнув быстрый взгляд на своих присных, сделал попытку привстать, но продолжалась она ровно столько времени, сколько потребовалось Аллатристо, чтобы извлечь из-под плаща пистолет. «Сели все трое», — медленно и спокойно сказал тот, видя, что мысль его дошла. «Иначе худо будет. Капичи?» Вокруг Аллатристо и у него за спиной стало очень тихо. Но он не сводил глаз с троих мерзавцев, ставших бледными, как восковые свечи. «Руки на стол, шпаги отставьте». Не оборачиваясь, чтобы никто не усомнился в его решимости, он перебросил пистолет в левую руку, а правой взялся за эфес шпаги, на тот случай, если придется расчищать себе путь к выходу. Едва переступив порог, он рассчитал все это, включая и отступление вниз по улице. Если возникнут осложнения, главное, надо будет добраться до Чирильо, а там уж непременно встретится кто-то из своих. Он мог бы, конечно, отправляясь в это предприятие, прихватить с собой, скажем, Себастьяна Копанса или Мавра Гуриата, который был бы до смерти рад прикрыть ему спину, но не было бы того эффекта. «Теперь слушай, каналья». И, приставив дуло почти вплотную к восковому лбу Шулера, выронившего колоду на пол, Аллатристо сам, придвинувшись так близко, что едва не щекотал его усами, не повышая голос, точными и недвусмысленными словами изложил в больших подробностях, что именно он сделает с Джакомо Калапьетрой, прихлебателями его и всей роднёй до седьмого колена, если тот осмелится еще когда-нибудь предъявить претензии к кому-либо из его капитановых друзей. И если даже кто-то из них поскользнется на улице и шлепнется на мостовую, или, не дай бог, понос его пробьет, или четырехдневная лихорадка оттреплет, спрошено будет с флорентийца, и спрошено строго. А ему, Диего Латристе, имеющему жительство в испанском квартале на постоялом дворе Анны де Осорио, нет надобности подряжать кого бы то ни было, чтобы зарезать там кого или приколоть. В числе прочих причин еще и потому, что он сам берет подряды такого рода. Капичи. И объявляю во всеуслышание. Чуть что, и я буду здесь, или где-нибудь еще, на каком-нибудь темном углу, чтобы выпустить тебе кишки. Я понятно объясняю? Шулер. Он был явно обескуражен, коротко кивнул. Лицо у него было такое, что поблескивающий на поясе кинжал только подчеркивал его вид, достойный сожаления. Ледяные светлые глаза Латристы, в упор уставленные на него, завораживали не хуже пистолетного дула. Накладка на темени Калапьетры чуть съехала в бок, и обуревавший флорентийца ужас был не только виден, но и ощутим кисловатым влажным запахом, исходившим от него. Капитан поборол искушение ткнуть его в лоб стволом. Ни к чему это. Наперед никогда не узнаешь, как поведет себя человек. Все ясно. Калапьетра тише воды снова кивнул молча. Капитан, немного отстранясь, оглядел двоих других. Оба сидели застыв, как изваяние, с ангельским благонравием сложив руки на столе, и при взгляде на них всякий сказал бы, что они в грешной своей жизни не делали ничего дурного. Ну, разве что мать ограбили, отца убили, сестер по кривой дорожке пустили. Вслед за тем, не опуская пистолет и не снимая руку с эфеса, в такой тишине, что слышно было, как жужжат мухи и копошатся куры, Латристе отошел от стола и начал отходить к двери, спиной не поворачиваясь и держа в поле зрения прочих посетителей таверны. Те, впрочем, тоже оставались безмолвны и неподвижны. У порога он столкнулся с двумя испанцами, вошедшими следом за ним и наблюдавшими всю сцену, и спохватился, что совсем забыл про поединок. «Ну, теперь к нашему делу», — сказал Латристе, словно не замечая их удивленных лиц. Все трое вышли на улицу при гробовом молчании завсегдатаев. Латристе, медленно опустив взведенный курок, снова сунул пистолет за пояс под плащ. Сплюнул себе под ноги, всем видом своим являя досаду и угрозу. Холодное бешенство, копившееся в душе с той минуты, как он столкнулся с этими испанцами, перемешалось теперь с недавно пережитым напряжением и настоятельно требовало незамедлительного выхода, что называется «вынь да положь», ну то есть шпагу «вынь», противника «положь». Пальцы, сжимавшие рукоять шпаги, сводило судорога нетерпения. «А чтоб тебя!» — пробормотал он чуть слышно, наметанным глазом осматривая будущих противников. Может, и не придется тащиться с ними до Пуэрто-Реаль. Он решил, что при первом же бранном слове или косом взгляде достанет кинжал. Для танцев со шпагой тут очень уж узко, не развернешься. И располосует обоих на лоскуты, а там суди его бог и вице-король со всей своей юстицией. «Черт меня возьми!» — проговорил вдруг Высокий. Он глядел на Диего Латристе так, словно только сейчас увидел его впервые. И товарищ его тоже. Тот уже не супил брови, и вместо раздражения на лице его читались задумчивость и с трудом скрываемое любопытство. «Ты еще настаиваешь?» — спросил его Высокий. Второй, не отвечая, не сводил глаз с Латристы, который выдержал этот взгляд и даже нетерпеливо дернул рукой, как бы приглашая его проследовать туда, где их дело можно будет наконец решить. Но тот не двигался с места. Потом, через мгновение, он стянул перчатку с правой руки и обнаженную, открытую, протянул ее Латристе. «Да пусть меня сварят в кипящем масле, как артишок или беглого негра», — произнес он наконец, — «если я буду драться с таким человеком».